Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, сегодня среда, 23 марта, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Сегодня я, несмотря на некоторые анонсы коллег, которые прозвучали чуть ранее в эфире, я не Александр Асафов, я его заменяю. Для тех, кто еще не заметил, потому что Александр у нас, ну, следите, называется, за лентами новостей, вот радио говорит МСК, латиница в одно слово, как только, раньше вперед паровоз бежать не буду, вот как новость выйдет, а у вас стимул будет подписаться на наш телеграм-канал, и узнаете, почему, собственно, Александра здесь сегодня нету. Давайте разберемся с тем, как нас можно смотреть. А главное, мне бы разобраться еще, как мне это все читать, добро. Ну, значит, у нас есть трансляции в социальных сетях, во ВКонтакте и на Рутюбе. Если вы хотите легкий способ добраться до этих трансляций и вообще понять, как выглядят эти каналы и группы, тогда направляю вас в мой телеграм-канал «Бабаян в здании». Там последний пост – это как раз пост с ссылками на трансляции. Если вам надо объяснить как-то на пальцах, давайте попробую. Начнем с ВКонтакте, потому что мне кажется, что эта площадка на данный момент работает чуть лучше. Заходите в ВКонтакте, находите нашу официальную группу. Она называется «Говорит Москва», радио «Говорит Москва» или просто «Говорит Москва». Не ошибитесь, там 10 тысяч человек. Вот «Говорит Москва», в общем, заходите туда и находите там трансляцию. У меня что-то гудит, народ. Что гудит? Улица гудит, да? Кто-то что-то пылесосит на улице очень громко. Очень хороший пылесос, потому что, да, у нас мы высоко достаточно сидим, все равно все слышно. Если говорить про Рутюб, тогда вам надо заходить на Рутюб. Лучше всего это делать через вкладку «Новости и СМИ». И там находите нашу радиостанцию «Говорит Москва». Она не очень глубоко находится. Прям листаете, там пролистываете НТВ, Первый канал, еще кого-то. И вот будем там, да, среди всех этих больших товарищей и мы. И заходите на наш канал, смотрите нашу трансляцию. Но я советую во ВКонтакте это делать. Я сейчас себе открою на компьютере, тоже буду читать. Там, вот, кстати, Григорий Санкт-Петербурга пишет, ВКонтакте удобнее, она, в отличие от Ютуба, в фоновом режиме работает. У меня Ютуб, если честно, тоже работал всегда в фоновом режиме, но я за деньги платил. Что ты делал? Я какие гадкие вещи я делал? Платил Ютубу деньги, да. Ютуб, что ли, отключили? Нет, нас отключили от него. Мы ничего не отключали, но они все-таки до нас добрались. Накидали нам страйков всяких разных за какие-то высказывания в каких-то наших программах. Что забавно, там была среди этих программ программа Алексея Гудошникова. Это свежая история. И программа «Револьвер», по-моему, да? Какая-то из «Шурыгин». Программа, значит, «Револьвер». Ну, ладно, «Револьвер», мне больше всего интересно, как они выбрали конкретную программу Алексея Гудошникова. Вы нашли там что-то вот в конкретной программе такое, что их не устраивает. Через год после вещания, да, на Ютьюбе. Но, с другой стороны, здесь все, в принципе, понятно. Это голевая передача, спрашивает Rainbow Blue? Нет, это голевая передача в усеченном режиме. У второго нет микрофона, он за пультом сидит. Представляете, мы поспорили в эфире. Да, на деньги. И до сих пор не можем понять, кто выиграл, потому что не можем воспроизвести эту программу. Но вот так приходится, да, работать на данный момент с такими источниками, с такими программами, с такими сайтами. Рутюб, конечно, пока оставляет желать лучшего. Это правда, но они стараются, работают, это объективно так. Там мы с ними на связи, они пытаются каким-то образом модернизировать свой сервис ударными темпами. Есть ВКонтакте, который, мне кажется, даже модернизировать особо не надо. Добавил бы только чат туда. Нет, именно чат, не комментарий, а вот просто чат. Там прям есть чат, да? Так я прям мало знаю про ВКонтакте. Пора заходить туда. Давайте пишите нам в этот чат, который там существует тоже. Я себе его сейчас открою. Значит, что я хотел с вами сегодня обсудить? Ну, так как у нас темы плюс-минус, да, они глобально одни и те же, немножечко ответвление в одну сторону, ответвление в другую сторону. Вот про многополярный мир, конечно, очень была интересная дискуссия сейчас у коллеги Будкина в эфире. Я прям слушал очень внимательно. Хочу даже, кстати, найти результаты нашего голосования. Вот их я как раз и прослушал, подведение итогов. Кто там выиграл? Какой же все-таки у нас мир многополярный, однополярный или двуполярный. Так, где ты, мир? Где ты? Ну вот я проголосовал. А, ну да, пылесосов должно быть много. 52% наших слушателей проголосовали именно так. Согласен, потому что я проголосовал точно так же. Значит, смотрите, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, подписывайтесь на телеграм-канал радио, говорит МСК, латиницей в одно слово, и на наши соцсети, еще раз, Рутюб и ВКонтакте, обязательно подписывайтесь. Поехали по новостям. Сегодня было из самого такого интересного, что мне упало, конечно, на глаза, это вот общение со студентами и преподавателями ГИМО от министра иностранных дел. Да? Давайте тезисно. Что он... смотри, Джекпот пишет, Гудошников напросился, я помню этот эфир. Интересно, а какой? Давайте проверим. Давайте, смотри, не говорите число, вы напишите, Джекпот, какое число, а мы сверим. В том ли конкретно эфире он в итоге напросился или нет. Значит, тезисы выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече со студентами и преподавателями ГИМО. Замораживание резервов Центрального банка России на Западе стало просто воровством. России нужно сделать так, чтобы никогда больше не зависеть от поставок из-за рубежа. У России более чем достаточно ресурсов и мозгов, чтобы быть самодостаточной и при этом открытой для внешних проектов. Ростуризм компенсирует туроператорам расходы, связанные с возвращением российских туристов домой. Россия окрепнет с помощью ШОС и ЕАЭС и других механизмов и будет с иных позиций оценивать предложения Европы о сотрудничестве. Направление миротворцев НАТО на Украину привело бы к прямому столкновению вооруженных сил РФ и Альянса. Интерес Пентагона к бывшим советским биолабораториям в Казахстане требует разъяснения. Выступая перед европейскими парламентами, Зеленский рассчитывает на слезе попросить пустить Украину в НАТО. Предпринимаемые сейчас в мире антироссийские действия – приговор западной цивилизации. Санкции нужны Западу, чтобы убрать препятствия в виде России на пути построения однополярного мира. Давайте прям начнем обсуждение по порядку. Мне интересно с вами обсудить, как вам кажется, реально ли в современном мире, в 21 веке, сделать так, чтобы конкретно одна какая-то страна была полностью независима от всех остальных стран в мире. То есть вот все производим сами, все изготавливаем сами, можем, конечно, торговать, никаких проблем, да, но в принципе можем выйти на всем своем и при этом остаться, сделать так, чтобы все эти товары остались на хорошем стабильном уровне. Вот реально это сделать, как вам кажется, или нет? Потому что так или иначе мир многополярный, однополярный, двухполярный, как хотите, так и думайте, но все друг с другом торгуют, у всех есть определенные взаимоотношения, и мы видим, что в случае, если ты один кирпичик из этой вот своеобразной игры, да, есть такая игра, вот башенки там, да, такие стоят, и вот ты один кирпичик достаешь, и все уже начинает шататься. А кирпичиков убрали очень много, и мы видим, как на самом деле уже не просто шатается, а где-то даже рушится. 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, я вас слушаю, добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Да, добрый вечер, Игорь Химки. Смотрите, мне кажется, что это очень сложно полностью закрыться и сделать самодостаточную экономику. Почему? Потому что это дорого. Представьте, вам нужно делать лекарства, это сложные технологии, вам нужно делать стиральные машины, айфоны и все такое прочее. То есть, если мы хотим говорить о современном, о таком очень развитом обществе, которое полностью может закрыть все потребности по всем технологиям, то одна страна, скорее всего, не вывезет. Либо она должна быть очень большой, такой, как Китай. Но либо можно пойти по другому пути. Это сужение потребностей.
Нет, смотрите, есть, она все-таки может это сделать, если она большая, как Китай.
Ну, большая, я имею в виду не территории, а
я
имею в виду...
Населением, я понимаю, да.
По населению, да. То есть нам нужно обеспечить миллиард рынка людей, которые будут покупать одежду, там, не знаю, холодильники, свои внутренние произведенные. Но даже и здесь есть вопросы, сможет ли Китай так себя позиционировать. А главное вопрос, наверное, в потребностях. То есть если мы сузим потребности до... не до 10 айфонов выбор, да, а до одного, не 10 телевизоров там, да, а 2, черно-белый и цветной, то в принципе, ну, по автомобилям по-любому там, что потребление, в принципе, наверное, можно так обеспечивать, но с другой стороны есть, это как бы легко с телефоном, с айфоном, с холодильника, а вот взять технологичные какие-то производства, вот лекарства, да, например, взять какие-то mm-hmm. космические технологии. Ведь весь мир, даже современный, который, вот знаете, вот, очень хорошая аналогия, наш Россию ругает, то, что мы западные, мы отсталые, и мы не умеем ничего сами сделать, вот у нас даже самолет мы не можем свой сделать. Но люди забывают о том, что тот же Boeing, тот же Airbus, это на самом деле не один американский проект или европейский, французский. Там работают десятки стран, которые собирают. Если американцев поставить в жесткие условия колпака, как они ставят сейчас нас, там, либо там, ну не знаю, любую там Северную Корею, условно, как угодно, пример возьмите, то они также не смогут делать свой Боинг, они также сядут в лужу, ну, и поэтому мне кажется, что вот, возвращаясь к вашему вопросу, реально в рамках одной страны не сделать этого. Mm-hmm. И из этого возникает другая сложность. Вот сейчас мы все смотрим как бы в надежде на Китай, да, что нас там братья-коммунисты, в хорошем смысле этого слова, плечо подставит. Но понимаете, здесь бомба замедленного действия вторая, номер два. Мы же также и от них начинаем зависеть. Вот. И нам потом и с ними придется эти вопросы все решать и урегулировать. И третья, короткая ремарка. Понимаете, бизнес не обмануть. Бизнес всегда смотрит, где легче и где дешевле. То есть, если... Почему наши производства иногда не развиваются так, как нам хочется? Да потому что нет смысла у себя в стране все это разворачивать, потому что это будет стоить, не знаю, там таблетка анальгина будет стоить не 10 рублей, а своя собственная будет стоить 100 рублей. А если купить ее, например, условно во Франции, не знаю, сейчас просто так вот как бы рандомно, да, говорю, то она будет стоить 10 рублей. Поэтому в России ее не производят, потому что она будет стоить дороже. И вот в этом вопрос бизнеса. Он ищет всегда короткие схемы, короткие плечи. И это как бы вопрос уже экономики даже. То есть сами экономические законы нас будут ограничивать вот в этих как бы моделях социальных, скажем так, социальных и политических, если хотите.
Понятно, спасибо, спасибо. Ну вот интересно, да, получается. Я, ну, наверное, могу согласиться. Вот тяжело. Кстати, ребят, 319 смс-ка в бан человека. Здесь ведущих не оскорбляем. Тем более в мою смену. Забавно, что не меня. Ну, может, и меня попробовать, вы туда же залетите, да? Но все равно, это в бан. Получается, что никто не может самостоятельно, да? И вроде как бизнес тоже такой весь из себя зависимый от всех на свете. Но в любой момент, в принципе, этот бизнес может оказывать давление, или те или иные страны могут оказывать давление и отрезать некоторые страны от взаимоотношений друг с другом. То есть вот захотели сегодня тот же самый Boeing, да, и перестали, например, поставлять запчасти. Хотя вроде документально все там договоры, все есть, лизинг работает, все выплачивается и так далее. Но, тем не менее, вдруг как будто бы можно было и отрезать. Соответственно, не работают, значит, все эти рыночные законы, правильно? В какой-то момент они перестают работать? А как тогда быть? Если определенная часть вот того самого бизнеса, технологий, фабрик, высокотехнологических производств говорят, что мы с вами по рыночным законам играть не будем, мы, наверное, пока вообще воздержимся от того, чтобы с вами иметь какие-либо отношения. Вопрос, конечно, насколько, да, мы все еще ждем, эта ситуация пока продолжает развиваться, но тем не менее. Тогда как быть? Или никак? То есть вот те, у кого есть определенные эти мощности, они могут крутить всем миром, а все остальные должны каким-то образом подстраиваться? Вопрос. 7373-94-8. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой Георгий. Жалко, что не о футболе, но сейчас время не очень футбольное, хотя есть что обсудить.
Ну, вы в понедельник, знаете, приходите, Михаил. Про футбол тоже поговорим.
Спасибо, да. Особенно после вчерашней конференции, как она РФС, я в шоке, конечно. Вот. Да. Люди два на два не могут умножить. И Барзыкин только и может всем объяснить, что происходит. Вот. Так, по сути, вот понимаете, сплошные подмены понятий. Китай как раз прежде всего не может быть самодостаточным. Именно Китай. Вернее, он бы никогда не смог достичь вот таких успехов в технологиях, в экспорте, в массе производимого товара, подняться в валюте. Никогда. Если бы туда не вложили американцы свои деньги, не договорились с коммунистическим правительством, что вот эта масса рабочая, здоровые, жилистые, 700 миллионов молодых людей не включатся в работе с нуля, потом зарплата начнет. И они создали этот рынок. Я вот уже говорил, что им все равно было, где его создавать. На территории России, той советской, или Китая, И в России их остановило одно. У нас не хватало катастрофически с человеческой массы здоровой, понимаете? Когда они сделали анализ, сказали, меньше 1,5 миллиарда, не можем мы. А 1,5 миллиарда – это Азия юго-восточная, ну, прежде всего Китай. Поэтому никто не может быть самодостаточным. Но вопрос в другом. Вот мы с вами выйдем сейчас бежать 100 метров, и у Сэма Болт выйдет. Но он точно пробежит быстрее нас, там, за 12 секунд. Ну, еще несколько человек за 12 в мире, пусть даже 1000.
Да нет, он быстрее будут... пробежит, слушайте, у него рекорд 9,58. Да, сейчас, я думаю, в 10,50 уложится.
Да, тот рекорд. Но большинство людей не пробегут и за 25 секунд, и за 30. О чем речь идет? Не о том, что самодостаточен ты полностью, а в том, насколько ты в той зависимости от всего мира, насколько ты доминируешь, насколько к тебе тянутся, хотят быть зависимыми немножко от тебя, от твоих денег, чтобы заработать самим. Поэтому здесь не надо плутать. Никаких многополярных, однополярных. Речь Лаврова пустая абсолютно. Так говорится, тысячи раз все это бесполезно. Нет никаких полюсов. Есть сегодня, есть несуществующее время, вчера и завтра. Сегодня, то, что вы сегодня имеете, это ваше высшее достижение в вашей истории. Посмотрите на него, чего вы достигли. А теперь вот на ваш вопрос, недоуменный немножко. Что ж теперь все должны зависеть от тех, у кого выше технологии, они могут... И при чем здесь рынок тогда, если рынок они ломают? Ну, ваша передача, она несет гуманизм. Я только и слышу об одном, особенно о 90-х. Нельзя полагаться только на бизнес. Бизнес должен быть морален. Ну, понимаете, летят в дома бомбы, люди гибнут. Вот мораль. Конечно, они не хотели бы уходить с рынка, но они уже имеют опыт. Исторический. Хотя, когда одному поставляли, а потом получилось, что он наделал.
А бизнес морален постоянно? Или бизнес морален выборочно?
Это самое, дорогой Георгий, я вот старше вас намного. Скажите, да, вы можете мне сказать, вот сейчас откровенно, что вы никогда не врете? Я не могу.
Нет, конечно.
Все врут.
Нет, конечно.
Смотря в какой степени и как. Так вот вам и ответ на вопрос.
Но насколько тогда такое поведение можно называть моральным?
А я сейчас отвечу вам на вопрос. Что такое мораль социально-историческая, экономическая и политическая? Вот я беру американскую прессу. Ну, сейчас там побольше, конечно, события такие идут. И вот мы 90% на всех передачах, во всех газетах, все эти политологи, 90% обсуждаем всегда внешнюю экономику. А они... 80% в Америке. Речь всегда идет на самом остром уровне о внутренней политике, о всех этих медицинах, о всех этих заводах, о предпринимателях, о бизнесе, о льготах, о бедных. А мы все время о Сирии, об Украине.
Ну, Михаил, вот, я вот вам, как человек, который достаточно часто смотрит западное телевидение, могу сказать, что эта пропорция, конечно, не очень верная. 80%
нету. Ну, посмотрите, чем занимается Конгресс. Посмотрите.
Не, а при чем здесь Конгресс? Я вам говорю про телевидение, я вам говорю про CNN, давайте возьмем. CNN, Fox,
давайте возьмем. Все равно очень... Нет, ну нет, CNN говорят. Это... Мировая. Но мы же с вами не мировые средства массовой информации. Мы все-таки... Смотрите, теперь последнее и главное.
Давайте.
Последнее и главное. Мы сейчас живем в постиндустриальной, то есть в индустриальной эпохе третьего поколения. 150-200 лет назад в Англии образовалась в результате промышленной революции, и в зависимости от того, что островное государство не было аграрной страной, и поэтому они сумели... поставить фабричное производство и создать экспорт. Капитал, цена, имущество. Три кита. Так вот, все бренды, которые сейчас кого угодно удавят, могут себе позволить ужать карман, но их покупают. Они создавались с нуля в гаражах, в комнатах, в головах, тогда, когда можно было начать новое в технологии. Мы в это время устраивали гражданские войны, отнимали хлеб у крестьян, убивали диссидентов и так далее. Сегодня вы не можете с нуля создать ничего, все уже создано. Поэтому маски появляются там, а не здесь, потому что там политическая свобода, у нас ее нет. У нас, как ты только поднялся, я в бизнесе всю жизнь, тебя 90% тебя прихлопнут и отнимут. как у Чичваркина. Поэтому что вы хотите? Какой полюс? Какой полюс?
Вот зачем? Вот вы вот Чичваркиным немножечко понизили градус, я вам так скажу. Вот это было.
Я знаю все, что с ним было связано. Но вы-то не бизнесмен.
Нет,
вы не бизнесмен.
Нет, это не важно.
Почему я сказал Чичваркин?
Есть определенные имена, который, когда вы произносите, вот что бы вы до этого ни сказали, вот сразу рушит прям на землю, понимаете,
уровень дискуссии. Ну да, у нас виноват Чубайс, я понимаю, у нас Чубайс во всем, а я там был рядом с Чубайсом, ему памятник надо поставить, потому что если бы он не сделал реформу энергокомплекса, он ее не доделал, его убрали.
Да, он сам себе памятник, слушайте. Спасибо, Михаил.
Не-не-не, вот так вот, потому что плебс в массе своей не хочет, хочет простых решений, а их...
Да, понятно. Спасибо, спасибо. А, по поводу... мне вот про Чичваркина даже и не буду. Почему Чичваркин в Чубайса превратился под конец? Ну, это ладно. А, посмотрим, как сложится судьба самого Чичваркина. Может быть, в принципе, это было что-то такое пророческое, да? А, по поводу Усейна Болта, да, и вот того, что мы можем, конечно, стать попробовать пробежать рядом с Усейном Болтом, и, скорее всего, он нас обгонит. Ну, я уверен, что он меня обгонит. Я, конечно, поборюсь. Я, может быть, в ногу ему вцеплюсь зубами и буду пытаться отгрызть, да, может, я на него сзади запрыгну. Но он все равно меня обгонит, скорее всего, да. Но вот, а если, например, Усейн Болт сядет играть в шахматы с Корякиным, получится ли у Усейна Болта его обыграть? Вопрос. Да? А если Усейн Болт пойдет бить штрафной с Лионелем Месси? Усейн Болт умеет бить штрафной. Усейн Болт неплохо достаточно играет в футбол. Но ведь Лионель Месси обыграет его в футбол? Вот что-то мне подсказывает, что и в мире тоже, знаете, не одна спортивная дисциплина. А именно бег на 100 метров. Так, ну что-то вот вы накинулись на Михаила. Наша программа вообще тема хороша, что вы можете позвонить и высказать разную точку зрения. Главное, что вы должны сделать, это делать это с уважением. С уважением, в первую очередь, к радиостанции, к ведущему, к аудитории и к самой дискуссии так, как таковой. Потому что, ну и тогда мы будем брать и с вами дискутировать. Вы же знаете, я всегда за это. Поэтому давайте не накидываться на людей, которые, может быть, с противоположной от вас точки зрения. Тем более, если они это делают в рамках... приличного, так как это всегда делает Михаил. Пусть сыграет в хоккей с Овечкиным. Болт, пишет Сергей. Ну да, так можно до бесконечности, конечно. Болт с Боруссией Дортмунд тренировался. Все возможно, пишет Нилс Майкл. Не думаю, что до такой степени. Опять эти мифы про гаражных гениев. На деле, под какого Маска с Гейтсом не копни, там миллионеры политики в родственниках. Пишет Родер. Это тоже правда. Это тоже правда, особенно, ну, я про Маска не знаю, Билл Гейтс точно из невероятно обеспеченной семьи. Вроде как там тот же самый Стив Джобс, это прям история успеха. Но с другой стороны, мы знаем, что Стив Джобс был, ну, наверное, одним из лучших маркетологов в истории человечества. То есть он умудрялся продать все, что угодно. И обернуть это все такой историей, что ты готов был стоять днями, часами напролет в очереди для того, чтобы получить возможность отдать свои деньги за этот продукт. Поэтому то, что именно вокруг Стива Джобса вырос такой ореол человека из гаража, это как раз совсем не удивительно. А тогда во многом, конечно, куда ни копни, везде политики, родственники-миллиардеры. Ну, на самом деле, везде так. А вы знаете, если каждый день тренироваться, то со временем кто-то обгонит и Болта, пишет дядя. Особенно, знаете, сейчас, когда один уже закончил свою карьеру, а другой, может быть, на поле только выходит. Это тоже, вообще, спортивная аналогия, это наше все, суть по всему, я вам так скажу. Это невозможно даже у СССР, которого, казалось бы, есть все, не мог обойтись без помощи СЭВа. У нас общественный транспорт был оттуда, какая-нибудь косметика из Польской Народной Республики, чехословацкие носки и так далее. А сейчас в глобализированном 21 веке это нереально, пишет Виталий Филей. Слушайте, ну, во-первых, во многом это было не потому, что было не обойтись, а потому что там создавалась инфраструктура. Там создавалась промышленность, которая работала. И где, кстати говоря, много из этой промышленности сейчас? Сейчас кто-нибудь носит, использует польскую косметику, например, или чехословацкие носки. Чехословакии это уже больше не существует как страны. Я думаю, что с носками тоже проблема. Те самые «Шкоды» уже больше никакие не чешские, они очень даже немецкие, да, и никакого отношения к Чехии не имеют. Я думаю, что... Нет, завод там точно абсолютно есть, но вот барыши собирают в соседней стране. Понимаете, и вот, называется, посмотри вот так вокруг и сделай выводы, кто остался в выигрыше, а кто в проигрыше. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, сегодня среда, 23 марта, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Давайте напомню, не устану повторять, потому что надо, видимо, нам потихонечку перебираться на другие ресурсы, давайте начнем прямо сегодня, прямо сейчас. Заходите к нам в группу во ВКонтакте, которая называется «Говорит Москва», 94.8, там около 10 тысяч подписчиков, почти 11, вот вам туда надо зайти и подписаться. Там же вы можете увидеть нашу трансляцию, которая идет сейчас в прямом эфире. Я ее открою. Да, слушайте, есть чат, действительно. Сейчас будем читать чат. Там есть чат, куда вы можете тоже писать. Также заходите к нам и подписывайтесь на наш канал на Рутюбе. Все, что вам надо сделать, это зайти на Рутюб, найти там вкладку «Новости и СМИ». И там найти наш канал. Это самый легкий способ, поверьте. В поиск, не поиск, это все работает раз на раз, не приходится. А в новости и СМИ мы есть всегда. Заходите, подписывайтесь, там тоже есть наши трансляции. И все трансляции нашей радиостанции будут проходить в этих ресурсах и впредь обязательно. Ну и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. И подписывайтесь на нас... На меня, на нас. Ну, на нас, это я уже, знаешь, как будто меня много. На меня подписывайтесь в Телеграме «Бабаян в здании». Так, что у нас? Ну, давайте, 925-48-94-8, это СМС-портал. Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Ой, соскочил. Анна нам звонила, а вот появился снова звонок Анны. Анна, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Георгий Романович, ну вы же знаете, я существо старое, полоумное и туповатое. Туповатое я с детства была. С Хусейном Болтом я застигаться не буду. То, что он преодолеет за 10 секунд, я преодолею через сутки с ночевкой. Но я вот точно знаю, что если Хусейн Болт, Михаил с Рублевки или кто-то другой попробует со мной сыграть в вист или в покер, оставлю не только без особняка на Рублевке, но еще и без штанов.
Да.
Вот это я знаю точно. Я уже 100 раз слышала, я чемпион мира там где-то в интернете по покеру, давайте мы сейчас с вами сыграем, уже играли, спасибо. Я говорю не потому, что я хочу как-то там поднять свой рейтинг, а мне нафиг не нужно, я бабка нечиславная. Что касается бизнеса и политики. Это где же ты вы видели порядочных и милосердных людей в бизнесе, а уж тем более в политике? Уж циничнее бизнеса и политики, тем более, ничего быть не может. Откуда здесь какое-то милосердие? Нет, не было и не будет, и это правильно. Как только в бизнесе у вас появляется милосердие, вы свой бизнес разрушаете к чертовой матери. Так можно сказать?
Можно. Ну, наверное, вам можно, Анна, вам можно точно.
Да я могу и послать, я все знаю, вы меня пожурите и простите. Только меня, наверное, и Гургена, больше никого. Вот. Но это тоже бог бы с ним. Вот просто Михаил меня в последнее время убеждал. Сначала он меня убеждал, что Германия великая нация. Лет несколько убеждал, пока я не психанула и не рассказала, что такое Германия. Ну, не вспомнил все, что каждый из нас знает о Германии. Потом он у меня выждал несколько лет, что спорт вне политики. Пусть он мне теперь позвонит и объяснит, что спорт вне политики. Теперь он меня пытается убедить в том, в чем мне 96 лет. Ну ладно, 96 лет я себя не помню, но в годы с 30-го я себя помню, убеждала все цивилизованное сообщество. Что граждане Советского Союза, теперь граждане Российской Федерации, тупые, никчемные, они ничего не умеют. Они ни на что не способны. У них совершенно хреновая какая-то задрипанная власть. И вообще, мы тут все какие-то сирые и убогие. А вот дайте нам волю, дайте нам свободу, и мы вот такими будем. У нас была свобода в 90-е годы, мы до чего дошли? У нас была свобода.
Тут еще, пожалуйста, понимаете, свобода в чем?
еще хочется сразу спросить. Вот как, что вкладывают все эти люди в понятие свободы? Вот я иногда слушаю некоторых, кто там рассказывает, что, например, в школе преподавала учительница одна, которая интервью раздает. И вот она была учителем в школе. И суть по тому, как она рассказывает о своих уроках, рассказывала она там такое, что мам, не горюй. И
это ничего Дельман, из этого.
Ну, я, да, без фамилии. И вот она.
А что без фамилии? Пусть все знают.
Ну, есть, да, есть некоторые. А не только она. Да, это я такой собирательный образ на самом деле. Многие из этих людей годами, десятилетиями рассказывали очень многие вещи на разных площадках, на телевидении, на радио и так далее. Говорили все, что хотели, и ничего им за это не было. Это не свобода? Что тогда свобода?
Георгий Романович, как кто-то сказал, по-моему, Гегель, свобода есть осознанная необходимость. Но поскольку диалектику-то я учила не по Гегелю, как Маяковский, да, у меня с этим плохо. Я вот только знаю одно, что в 90-е годы у нас была свобода везде. В предпринимательстве, пожалуйста, бизнес. В политике, в высказываниях, где хочешь. Хочешь на радио, хочешь на телевидении, хочешь еще где угодно. Ну, там просто другого-то не было в 90-е годы. Мы к чему пришли? Потому что нет авиационной промышленности, нет станкостроения, нет сельского хозяйства, я имею в виду семенной фонд, и нет одного, другого, третьего, пятого и десятого. Вот это нам принесла свобода. Я понимаю, что я сейчас буду выглядеть старой дурой и вспоминать времена Сталина. Но при Сталине у нас была такая штука, как артели. И артели – это были товары народного потребления. И никакие носки чешские мы не покупали. У нас были артели, у нас была красная самаритянка, которая, в общем, перестраивалась довольно быстро. И вместо носков, которые носили с подтяжками, стала делать носки с резинкой. И также все это было во всей остальной отрасли. Зачем Хрущев разогнал артели, я не знаю, но он их разогнал. Да, это стоило немножко дороже, немножко дороже. То есть настолько дороже, что каждый мог себе это позволить. Но это были модные, хорошие и качественные вещи. Ну, правда. В чем меня сейчас пытаются убедить Михаил? Что мы опять никчемные, что Чубайса рано сняли. Чубайс мне обещал две «Волги» на мой ваучер. Вот они у нас сейчас с мужем валяются, эти ваучеры. Ну, дети достаточно удачно вложили. Ну, может, мне хотя бы сейчас дадут две «Волги». Я согласна, что на «Волге», хрен его знает. Там, говорят, 2000 с лишним, 2 миллиона с лишним стоит какая-то наша машина, типа «Лады» какой-то. Ну?
Слушайте, «Волга», хорошая «Волга», Анна, спасибо большое. Сейчас стоит дороже. Какая-нибудь 24-я вполне может уже миллиона два стоить в хорошем состоянии. Вообще, 24-я «Волга». Это очень хорошо. Значит, читаю наш чат на Ютубе хотел сказать. Нет, во ВКонтакте читаю наш чат. DZ.ru, мой старый друг. Вас приветствую здесь, рад вас видеть на радиостанции «Говорит Москва». Вливайтесь, называется, в тусовку. Так, что здесь есть еще? Удачи Александру Асафову, пишет Светлана Любимова. Александру Асафову неудача. Александру Асафову давайте поздравим, потому что наш коллега Александр Асафов, ведущий программы «Отбой», наша радиостанция «Говорит Москва», вошел в Общественную палату Москвы. Депутаты Мосгордумы утвердили 15 из 45 членов 4-го созыва Общественной палаты. Как заявил глава Московской городской думы Алексей Шапошников, все утвержденные кандидаты достойны граждане с активной гражданской позицией и огромным опытом общественной деятельности. Ну, я вот про всех там не знаю, а про Александра, я думаю, мы здесь с вами знаем все. Так что поздравляем коллегу еще раз. Рутюб вообще не открывается, пишет DayZ.ru. Сейчас, видимо, диверсия. Слушайте, он уже работает, но он у всех, мы с тобой пытались открыть за 20 секунд до начала эфира и посмотреть, кто же выиграл в споре. Не получилось. Потом снова получилось. Там так вот, да, временами, но исправляют. Исправляют, из первых узнаем, поэтому подписывайтесь заранее, так сказать. Так, что есть еще? Голевая передача сегодня будет, спрашивает Георгий Осипов. Я понял, хотите снести мне сегодня эфир, да, сразу? Вот почему с серьезного? Насрать сидят и ржут, вы видели их сейчас. Евгений Мирзон, наш звукорежиссер, Георгий Осипов, режиссер трансляции. Сидят и ржут прям так, как будто ничего смешнее в их жизни больше никогда не происходило. Джекпот пишет, чемпиона мира по боксу легко побеждает перворазрядник по стрельбе. Да, 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 да. Это вот все из той же оперы. С вами обсуждаем как вообще должен быть устроен тот самый многополярный мир, или однополярный мир, или двухполярный мир, мир будущего, в который мы сейчас явно с вами входим, потому что мы видим, что процессы изменения идут семимильными шагами. Что-то должно будет поменяться, а может быть, в какой-то момент, наоборот, свернет, развернется и вернется на круги своя, и все станет как было. Реально это или нет? Я считаю, что нет, но у вас может быть ваше мнение, поэтому делитесь им. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Георгий. Интересные позиции послушал. Ну, давайте, значит, начинаем с Китая.
Давайте.
У меня там первая поездка была в 91-м. Значит, вот смотрите, экономика Китая, она ориентирована на внутреннее потребление, потому что за пределами Китая живет очень часто меньше людей, чем в самом Китае.
Угу.
Это первое. Второе. Экономика Китая ориентирована и инвестиции получала, это я так сразу проеду, если можно так сказать, в экономической части. Да, в коммунистический Китай вкладывались 100 миллиардов долларов в год, в то время как по оптимистичному прогнозу 97-го года нашей страны мы должны были получить 6 иностранных инвестиций. Значит, и делалось это все потому, что, например, легкая и многие другие промышленности живут при зарплате менее 500 долларов. Выше 500 долларов, 500 евро некоторые отрасли не живут. И поэтому туда приходили совершенно понятные, сознательные, конкретные совершенно, так сказать, значит, инвесторы, точно так же, как они приходили к нам сюда. Поэтому полярность экономики определяется исключительно экономическими законами и не макроэкономикой, а микроэкономикой конкретного бизнеса. Поэтому, так сказать, когда там барышня говорит про, так сказать, там носки на подтяжках или на резинках и так далее, значит, это все не совсем так. Значит, теперь дальше. У меня все-таки специальность макроэкономика.
Угу.
Значит, давайте. Теперь дальше, смотрите. Значит, зачем совершалась Великая Октябрьская революция с точки зрения экономической теории? Что такое марксизм-ленинизм? Это когда при высокой степени получаем скачок производительности труда. Китайцы от этого не отказались. Мы от этого немножко отказались, немножко отошли в сторону, диверсифицировались, но мы от этого отказались, китайцы нет. И поэтому китайское предприятие любое, это миллионник. Миллион рубашек, миллион айфонов, миллион, так сказать, там, я не знаю, там, да, шариковых ручек.
Да. Да?
То есть высокая степень укрупнения и высокая степень, скажем так, стабильности данного производства. Это то, чему надо у них учиться. Потому что никакая артель, никакое ООО имени 40 лет без урожая не сделают дешевле, чем в Китае, например, джинсы. Не сошьют, не получится. С дотациями, с недотациями и так далее. Теперь про взаимную макроэкономическую зависимость стран. Значит, Георгий, слушайте и запоминайте, вам будет интересно.
Ну, мне уже интересно, я очень внимательно слушаю.
Остальным не знаю, а вам точно. Почему китайско-американская торговая война насчет кукурузы как-то так сдулась? Какая была риторика с годик назад, какие были, так сказать, даже с два годика назад, какие копья ломались? Почему она сдулась? Элементарно. Потому что под определенное сырье заточено определенное оборудование. И нельзя вместо кукурузы такого-то помола и такого-то сорта засыпать, условно говоря, там, так сказать, не кукурузу, а там овес такого-то помола и такого-то сорта. Вы не получите продукт, у вас оборудование сломается, у вас датчики полетят на этом оборудовании и линия встанет. Это все равно, что вместо молока добавить воды.
Нет, ну логично, да, на ткацком станке двигатель не соберешь, да.
Да, именно поэтому определенные вопросы торговых войн, я немножко специализируюсь в этой сфере, значит, торговые войны имеют следующую конфигурацию. Как только появляется товар, без которого невозможно продолжать определенное производство, все торговые войны сразу заканчиваются. Или товар-заместитель. Mm-hmm. Или товар-заместитель. Но заместитель найти нереально. И поэтому я очень радуюсь, когда наше Министерство сельского хозяйства говорит там про пшеницу твердых сортов, там про все эти вещи, потому что это базовые, как бы так сказать, ингредиенты для многих других макроэкономических показателей. Следующий вопрос, который, так сказать, насчет полярности, биполярности, многополярности. Значит, в экономике нету такого слова, как полярность, потому что, так сказать, пропорции экономического роста у каждой страны разные. Вот если вы, например, любите производить танки, вот просто сами любите производить танк, вот вы хотите сделать танк у себя в гараже.
Да.
То вам нужно для этого, легко представить, да. То вам нужно для этого определенное количество стали. Вам нужно для этого определенное количество пшеницы. Ну, потому что хлеб вы будете есть, пока танк будете делать. Вам нужно определенное количество электроэнергии. И немножко нефти, чтобы ездить, так сказать, по всей стране и говорить: товарищ, у вас запчастей нету случайно?
Факт. Факт. Это, кстати, первое, куда я поеду.
И вот, да, это первое, куда вы поедете. Возможно, вы даже там готовый танк купите. Но в структуре себестоимости товара вы не управляете себестоимостью купленным товаром. Вам за сколько скажут, за столько вы и купите. И вот главное параметр суверенитета экономики любой страны — это так называемые товары замыкающих цен. Это так называемые, так сказать, пропорции экономического роста и национальная добавленная стоимость. В 98-м я волею судеб там одну отрасль спасал после кризиса, небольшую. Так вот я вам могу сказать, сухое молоко, холодный сушки, найдите не импортное. Вот на тот момент был ноль. И вот начиная от колбасы и заканчивая мороженым, нельзя было больше ничего туда засыпать, кроме этого сухого молока, холодной сушки. И поэтому в добавленной стоимости национальной всех этих отраслей был, так или иначе, 50-60% иностранной добавленной стоимости. Ну, теперь дальше. Интересно, нет?
Ну, давайте, да. Ну, некоторые пишут помедленнее, я записываю. Ну, и слушайте, я слушаю, мне действительно очень интересно. Не, я люблю, когда человек разбирается в том, что он говорит. Я человек экономически не так подкованный, как вы, поэтому я вас слушаю. Давайте.
Помните, как у Жванецкого. Вы, конечно, грамотнее нас, вы даже знаете ноты, понимаете? Вот, значит, вот смотрите. Ботинок, сшитый в Италии.
Да.
Кожа $30. Работа $30, налоги $30, прибыль продавца тоже приблизительно $50. И вот эта добавленная стоимость выражается в зарплате, уважаемый Георгий. А есть, например, предприятие, где краник открыл и полился шоколад. И кроме уборщицы на этом предприятии никто не нужен. Так вот, в зарплате на производстве там ноль добавленной стоимости, выраженной в зарплате. Но зато этими шоколадками торгуют все. И каждый свои 20 копеек, и водитель, и продавец ларька, и продавец буфета в Большом театре, все получат кусочек этой прибыли. Вот нам нужно выстраивать такую макроэкономическую конструкцию, в которой будет как можно больше денег добавленной стоимости, выраженной в зарплате. Это будет правильно и это будет надежно. Сегодня наша добавленная стоимость создается в торговле, на перепродаже. И выражается она и уходит она не в зарплату, а уходит она в закупку, в аренду помещений, в свет, газ, унитаз и так далее. Вот, собственно, так сказать, основная как бы макроэкономическая проблема. Теперь возвращаюсь к полярности. Значит, полярность колониальная в мире уже была. Приехали, забрали весь каучук из какой-нибудь, так сказать, страны, так сказать, южной, скажем так, экваториальной, да? Угу. Это интеграция? Можно это назвать интеграцией? Нельзя.
Нельзя.
Но это все равно, что я у вас на улице кошелек отниму и скажу: теперь это мой кошелек, у нас интеграция.
Да.
Мы братья по вашему кошельку.
Поздравляю, да, с интеграционными процессами, да-да-да.
Примерно так, да? Значит, соответственно, колониальная модель интеграции исключается. Мы рассматриваем полярность, это полярность равных. Полярность равных. И если вы госдолги будете получать бананами, то это прекрасно, потому что у нас бананы не растут. Но если вы госдолги будете получать картошкой, то это позор.
Так, понятно, спасибо. Спасибо вам за такой, значит, экскурс в экономику. Вот многие пишут, звоните почаще, присоединяюсь, наверное. А, знаете, что я могу сказать по поводу экономики? Нет, реально интересно, без троллинга, пишет Виталий Фили. Нет, действительно, да, интересно. По поводу экономики, вот что я понимаю, из раза в раз, это такая вечная борьба, да, политологов с экономистами. Вот экономист, любой экономист, конечно же, скажет, что экономика, она во главе угла стоит, и вообще всем рулит экономика. А любой политолог скажет, что я умоляю, в тот момент, когда политикам надо... Экономику вдруг задвигают куда-то на дальние полки, и никто на нее не оглядывается. И я как человек, я как политолог, да, конечно же, выступаю с тех же самых позиций. Но хочется верить, что в какой-то момент все-таки экономика выходит на первое место и начинает говорить свое слово. Посмотрим, скажет ли она здесь это свое слово. Почему экономическая война тогда началась, если они не могут без нашей нефти и газа, пишет Джекпот. А вот это тот самый, да, товар, который тяжело заместить, которым мы обладаем. А потому что мы же у них его не забираем, чтобы начать эту войну. Вы же обратите внимание, мы продолжаем продавать им нефть и газ. А они продолжают во всеуслышание говорить о том, как они его заместят, и они заместят, абсолютно точно заместят. А как это отразится на той власти, которая есть там сейчас? Выиграют они выборы, проиграют они выборы, вынесут их из бундестагов, из белых домов и так далее, или не вынесут вперед ногами, это уже другие разговоры. Но заместить они заместят, скорее всего, это будет сильно дороже. Кратно дороже, чем есть сейчас. Ну, точнее, было месяц назад. Но заместить заместят. А мы вот почему-то ждем. Знаете, вот мое любимое, на самом деле, есть такая структура, к которой я с искренней теплотой отношусь. Осипов, это вот ты тоже, я думаю, должен посмеяться. Осипов меня не слушает. Осипов разговаривает по телефону. В эфире? Ты обнаглел. Ты сидишь за пультом, по телефону разговариваешь. Тут микрофоны вообще-то. Ты сейчас еду заказывал или что? Значит, я говорю, структура есть одна, которая всегда, конечно, вот Виталий Филип пишет FIFA, вот практически его рядом, которая всегда приводила меня в восторг определенными своими заявлениями. И вот я сегодня наткнулся на такую историю. Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Член исполкома РФС Сергей Анохин уверен, что шансы на победу очень хорошие. Очень хорошие. А теперь я как любитель футбола, да, призываю вас на самом деле отнестись к этому высказыванию как к такой, на самом деле, общероссийской истории. РФС просто, ну уж очень российская контора. И в ней проглядываются некоторые шаги и пути, векторы развития того или иного там направления. В принципе, так будет работать и вся страна, она так всегда работает. Просто РФС очень показательная история. Вот такой футбол, российский футбол, это Россия, в принципе, да, только он в миниатюре. И вот то, что мы продолжаем подавать какие-то заявки на проведение чемпионата Европы по футболу, достаточно рядом который. Что такое 2028 год? Да, это вот прям вот оно. Мы прям пощупать можем этот чемпионат Европы. И говорим о том, что у нас какие-то есть высокие шансы на то, чтобы его провести. Это же вот для всех, для нас, кто читал хотя бы 2-3 новости за последний месяц, очевидно, что это бредятина. Какой еще чемпионат Европы? Это Европа поливает нас грязью со всех сторон, налево и направо. Они объявили нам экономическую войну. Они вообще не сдерживают себя в формулировках и высказываниях. И при этом мы собираемся проводить на нашей территории чемпионат Европы и надеяться, что то самое УЕФА и ФИФА, которое нас 2 недели назад исключило из всех турниров, вдруг возьмет и отдаст нам право проведения этого чемпионата. Ну, вот как так? Не знаю. Но я думаю, что когда мы говорим про торговлю нефтью и газом, мы говорим о процессах, примерно похожих на вот это. То есть вместо того, чтобы думать, куда, как ударить там, перекрытием нефтегазовых труб, или куда перенаправить эти потоки, уже начинать переговоры, которые надо было начинать давным-давно. Я там, знаешь, да, что Китай, конечно, были какие-то... Ну, еще, помимо Китая. Вот вместо того, чтобы думать о создании каких-то альтернативных чемпионатов, вместо того, чтобы думать о объединении с белорусами, например, в один большой чемпионат России, мы подаем заявку на чемпионат Европы. Это грустно. Конечно, да, немножечко грустно. Но до РФС тоже порой доходит. Поздно, но доходит. Значит, дойдет и до всех остальных. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня среда, 23 марта, что-то я немножко в прошлое убежал, 23 марта сегодня, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напоминаю, 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также подписывайтесь на нас в телеграме, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Подписывайтесь на меня в телеграме, «Бабаян в здании» называется мой канал. Ну и обязательно подписывайтесь на нас, в первую очередь, во ВКонтакте. Там у нас сейчас идет прямая трансляция нашего сегодняшнего эфира, и там будут впредь идти трансляции всех наших прямых эфиров, даже если нам восстановят YouTube, в чем, если честно, я сомневаюсь, но даже если вдруг это произойдет, все равно во ВКонтакте тоже будут продублированы все наши трансляции. Сейчас идет программа «Отбой», заходите туда, там работает чат, я его тоже читаю. Ну и на Рутюбе у нас тоже идет трансляция, туда тоже заходите, там тоже есть чат. Я тоже его стараюсь почитывать, там особо ничего нечего читать пока, конечно, но заходите, подписывайтесь, знаете, на будущее, хотя бы, как минимум. А что вот есть у нас еще из интересных новостей, знаете, вот из... Это, я думаю, что это на самом деле тоже относится к многополярности будущего мира. Сейчас я объясню, каким образом. Значит, контора такая есть, Louis Vuitton. А ты можешь не уходить? Или тебе надо срочно уходить? Я просто хотел, чтобы ты показал. А вот у нас есть видео, да, вот этой новой штучки, да, Louis Vuitton. А так как они все равно ушли с нашего рынка, это вряд ли будет считаться рекламой, да? Да и кто нас сейчас где забанит? Ну, не ВКонтакте уж нас будет за ЛВ банить, правильно? Louis Vuitton супер дорогой премиум, такой тяжелый люкс-бренд, который выпустил украшение. И украшение — это браслет. Оно там в рисунке этого браслета заложены буквы L и буква V. Вот подключайтесь к трансляции, вы сейчас его увидите. Невероятной красоты браслет. Никогда не любил Louis Vuitton. Мне кажется, что это супер безвкусная конторка. Но, значит, дело вообще не в этом. И, значит, этот самый Louis Vuitton выпустил браслет, где есть буква L и V. Так на них накинулись за использование буквы V. Как бы смешно это ни звучало. И говорят, в буква V, ну, накинулись, естественно, наши, значит, доблестные украинцы в Инстаграме. И сказали, да как вы смеете, буква V, это же символ, значит, русской агрессии, срочно уберите, срочно вообще и так далее и тому подобное. Да что вы творите? Что, естественно, является маразмом. В чистом виде. Убери, пожалуйста, голову, а то я не вижу. Да, 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 вот эти вот. Очень, кстати, модно тут и женщины из Азии, и мужчины из Африки, да, и вот только белого человека, по-моему, нету в рекламе, да, все остальные. А вот это вроде беленькая такая, да, девочка. Ну, в общем, очень разнообразный народ представлен в этой рекламе. И вроде как браслет. Там вроде буква Z, а там, знаете, там и вот и Z, и в этом смысл в том, что там буква L и буква V вместе. И они вот что-то такое своеобразное, вот на Z, на V похоже. И Z, и V. За это кидают претензии. И мне кажется, что в ближайшее время у всех этих брендов на самом деле должно бомбануть. И не только у брендов. Вот давайте посмотрим на мир. И на те центры силы, которые в этом мире начинают образовываться. Естественно, у нас есть Соединенные Штаты и есть Китай. Давайте пока назовем это вот два таких своеобразных полюса, да, силы. Экономически то ли одни сильнее, то ли другие сильнее, но примерно одинаковые, примерно равные, значит, пускай будут равными. С военной точки зрения тоже и там все хорошо, ядерное оружие, друг друга уничтожить, все отлично, полюс. Есть Россия, которую выделяют на самом деле все сильнее и сильнее западные наши коллеги или оппоненты, как хотите, так и называйте, в отдельный полюс, либо поближе к Китаю подталкивают. Но это тоже полюс, как минимум, с точки зрения силы, потому что есть по экономике не дотягиваем ни до Соединенных Штатов, ни до Китая, но с точки зрения силы все очень даже хорошо, а значит, мы можем влиять на мировые процессы. У нас есть Турция. Турция, которая мнит себя Османской империей нового поколения, которая проводит суверенную политику практически по всем статьям. То есть, да, это член НАТО, но у них с американцами очень натянутые отношения, они делают, в принципе, все, что хотят. Эрдоган заявляет об этом на всех площадках. Есть ли у нас Европа в качестве отдельного полюса? Я считаю, что нет. Я считаю, что Европа вообще не является участником каких-либо мировых процессов. Европа делает так, как им говорят делать, из-за океана, а, соответственно, мы их заносим вот в тот самый американско-английский, давайте, наверное, вот так вот выделим, полис на нашей планете Земля. И получается, что у нас есть Турция, которая скорее с Америкой, Россия, которая сейчас ближе к Китаю, чем к Америке, ну и Америка с Китаем, как такие два самых больших полюса. И вот нет ли у вас ощущения, что Европа, которая не привыкла на самом деле, это, ну так глобально, исторически, играть какие-то третьи и четвертые роли в мире, что Европа в ближайшее время не взорвется на фоне подобных процессов? Что вдруг у французов не проснется их самоосознание? Ведь Франция великая нация, так или иначе. Что не проснутся немцы, тоже бывшая империя. Что не очнутся вдруг, ну, итальянцы, не знаю, ну, немцы, да, немцы и французы, я думаю, что вот дело, конечно, в них, с англичанами все и так в порядке. И не выйдут вдруг и не скажут, а может быть, хватит, Луи Виттон пускай как хочет, так и называется, они уже так называются сотни лет, отстаньте от них, вообще все от нас отстаньте, дайте нам быть суверенными. Или же в том контексте, куда движется наша планета, это скорее невозможно, чем возможно. 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Наш телефон для звонков в прямой эфир 7373-94-8. Код 495. Также идет прямая трансляция во ВКонтакте. Заходите, там есть чат. Я читаю сообщения оттуда, так же, как и из нашего Телеграма, например. Ну и подключайтесь к нашей трансляции на Рутюбе, если вам, например, удобнее там. Во ВКонтакте вы должны найти нашу группу, она называется «Говорит Москва». В Рутюбе вы должны найти наш канал, легче всего его найти через вкладку «Новости и СМИ». А Испания, у которой была империя, а Португалия, а была и Австро-Венгрия. Ну, Испания, я думаю, просто уже слишком давно выпало из этого алгоритма. Это Виталий Филипп пишет сообщение. Португалия тогда же примерно. Австро-Венгрия, ну вот, не знаю, я не вижу современной Австрии, современной Венгрии даже теоретические амбиции на то, чтобы вернуться на глобальную политическую шахматную доску. Ну как просто? Из алфавитов везде, где есть буквы Z и V, надо исключить эти буквы долой, пишет Мощный Бур. Это вот истерика по поводу букв Z и букв V, она, конечно, поражает порой воображение. Мне очень забавно за этим, за всем наблюдать. Я вообще считаю, что на самом деле, вот так вот изначально, да, ну, могли бы выбрать какие-нибудь и другие буквы. Могли бы выбрать и буквы из нашего алфавита, в принципе. Но что-то мне подсказывает, что никто не планировал делать эти буквы какими-то символами. Что происхождение у них на самом деле какое-то совершенно иное. И делали из них символы уже в процессе. Именно поэтому это латинский алфавит, именно поэтому... То есть там вот, знаете, скорее всего, все очень просто. Вот очень просто. Но то, как теперь все из-за этого истерят, это, конечно, это потрясающе, просто великолепно. Ты смотришь за тем, как сходит мир с ума, сидишь, не хватает только попкорна или какой-нибудь более российской закусочки, рыбки, да, воблы, давайте воблы возьмем. Вот воблы не хватает, и просто сидишь, наблюдаешь и получаешь искреннее удовольствие. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Добрый. Меня Артем зовут.
Здравствуйте, Артем.
Я вот тут подумал насчет того, как мы будем продолжать нашу политику, скажем так, языковую именно. Если мы ткнулись уже с избавлением от англосаксов, скажем так, Россию, то я думаю, что очень неплохо было бы избавиться от языка англосакского. У нас целый континент, Португалия, Испания, в Южной Америке, где мы можем спокойно, свободно и, скажем так, с величайшим успехом добиться расположения у любой страны, у Аргентины, возьмите Эквадор, Венесуэла, и без разницы, весь континент. Почему мы их языки не учим? Да, получит Испания плюс 10, плюс Португалия по 10 баллов, скажем так. Ну, из всего общего. Но Россия получит гораздо больше. Мы просто одним своим движением подтолкнем к тому, чтобы Англия и США подумали насчет того, можно ли дальше так двигать в отношении России или нет. Оставить их за бугром, скажем так, чтобы они еще больше поудивлялись. У меня очень серьезное предложение. Пусть они рассмотрят у себя в кабинетах. Вот. Я думаю, что...
Ну, то есть, во всех испанских... Ой, во всех московских школах, например, вместо английского вводим обязательно испанский язык.
Конечно. Испанский, португальский языки. Все. Английский, давай, до свидания. Вот тогда посмотрим на их лица. На англичан, на лица американцев.
Да, ну, спасибо. Я очень люблю испанский язык. И я вам больше скажу, мне повезло, наверное, в принципе, уже учиться в такой школе в свое время, да, и учить именно испанский как первый иностранный язык. Но я думаю, что испанский, конечно, очень хороший язык, но все-таки вот тот самый главный язык, да, который может стать главным, это китайский. Хочется того или нет, сейчас он, наверное, должен входить в моду. Хотя я вот в битве с языком, на самом деле, ничего такого не вижу. Ну, учат у нас английский. Ну, английский во многих там международных структурах, в принципе, признан международным языком. Ничего там такого нет. Чем больше ты языков знаешь, тем лучше, конечно. Я призываю и английский учить, и китайский учить, и испанский учить. И вам будет, на самом деле, очень приятно не только от осознания того, что вы владеете несколькими языками, но еще и от того, какой, на самом деле, большой, обширный пласт информации вам теперь становится доступным, и вы можете его анализировать, изучать и так далее. Но вот английский у нас везде в технике, пишет Виталий Филий. Я думаю, что в случае чего и китайский будет везде в технике. Это кто-то мне вообще пишет, что я чутка на китайца похож. Видите, вот я, видимо, начал подстраиваться потихоньку. Это не суть важно, это, знаете, вопросы такого немножечко второго, третьего эшелона. От того, что мы сейчас вдруг перестанем учить английский, ничего сильно не поменяется. Переводчики Яндекса вам помощь. Да, тем более, что мы входим, на самом деле, уже семимильными шагами в тот мир, когда, наверное, знание языка-то может и не понадобиться. В принципе, потому что уже есть программы, которые переводят в режиме реального времени твою речь на любой иностранный язык, и там, когда он будет это все превращено в такой какой-то научно-фантастический фильм, где у тебя есть специальный чип в голове, который прям сразу заставляет тебя говорить на другом языке, я думаю, что это вот прям мы при жизни такую технологию, подобие такой технологии с вами увидим. Василий пишет, хохлы молодцы, скоро им в Европе будет работу найти проще, чем коренным жителям. Для них выделят специальные места в университетах, кафе, спортсекциях, на трибунах, в барах. Их же все вокруг обители, надо как-то заглаживать, как с неграми в Америке. Вот вообще, я в этом не уверен, Василий, я вам так скажу, уже сейчас. Ну, во-первых, да, что мы, какие выводы мы можем уже сейчас сделать о европейцах, о многих европейцах? Европейцы очень старательно вычищали из своей памяти или пытались сделать так, что память о фашизме и нацизме европейском середины 20 века осталась где-то очень-очень далеко, дальше даже, чем Первая мировая война, по ощущениям. Потому что во многих странах, например, та же самая Англия, культ Первой мировой войны там и героев Первой мировой войны намного сильнее, чем культ героев Второй мировой войны. Но это ладно, да? Но вам в любой европейской стране скажут, что это как будто было уже очень давно. И почему вы празднуете? Мы же часто слышим эти высказывания. Почему вы празднуете до сих пор победу в войне, которая была, ну когда она была, господи, лет, я не знаю, 1000 назад? Странные вы русские. Соответственно, современное поколение... Скорее всего, не очень помнит, не очень знает и не очень ощущает себя стороной некоторой победившей, а в основе своей проигравшей стороной. И теперь мы видим, что вот эти настроения нацистские, радикально-националистические, фашистские. Можете назвать их по-разному. Но эти настроения, эти веяния, на самом деле там просто глубоко спали. И по щелчку пальца надо было только отпустить. И сразу эта ненависть вылилась наружу. Отсюда и незамечание факельных шествий в Прибалтике. Отсюда попытки сделать вид, как будто не существует никаких нацистов на Украине, которые там длились десятилетиями и всех все устраивало. Они до сих пор делают вид, что их не существует. Я вам больше скажу. Для них их реально не существует. Потому что если вы посмотрите мейнстримовые средства массовой информации в любой европейской стране за все эти 30 лет, вы, скорее всего, не увидите там больше 10 сюжетов о фашистах в той или иной стране, которые чувствуют себя не просто вольготно, они там практически у власти, а потом и становились у власти действительно. Вы не увидите, а это значит, что их нет. Если вы чего-то не видите, скорее всего, в вашем сознании это не будет для вас существовать. И это вычеркнули, просто вырезали из памяти европейских людей эти вещи. А значит, они очень даже не любят украинцев. И мы уже сейчас можем наблюдать то, как они их не любят. Обычные люди. Политики-то могут декларировать все, что угодно. А вот обычные люди не будут в восторге от того, что на место рабочего какого-нибудь Франсуа придет Тарас. И, скорее всего, Тарас на место Франсуа не придет. И Франсуа объединится с каким-нибудь Жульеном, и Тарас он дает по шапке. И выгонит этого Тараса, потому что Тарас не нужен никому. Тем более Тарас борзый. Тем более Тарас наглый, который рассказывает всем вокруг, как все ему должны. Микола, пишет Иван. Да, варианты возможны. Нейминга. Слушаю вас. Здравствуйте. 7373948.
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, западные страны, вот и люди, да, живущие на Западе, они до такой степени привыкли к комфорту, не только вот такому бытовому, да, на уровне всякого обслуживающего их быт, вещей. Но и моральному. Они, мне кажется, потеряли сочувствие, они потеряли эмпатию, да, вот. И они не хотят принимать вот эти все новости, которые приходят с Украины. Но они же не могут не знать. Я, ну, не верю в наш век СМИ, всевозможных средств информации, что они там ничего не знают истинного положения вещей. Но вот этот, вот эти вот моменты, что это далеко, это не наше. Если мы будем об этом думать, это будет плохо для нас.
Ну, смотрите, а как вот как узнать о том, что там происходит, если тебе об этом никто не рассказывает? На твоем, в первую очередь, языке. Ну, вот, например, я испанец. Да, и мне рассказывают там, я не знаю, газета «Эль Паис», какие-то телеканалы местные на испанском языке о том, что там происходит с их точки зрения. А альтернативы-то никакой нет. Ну, я включаю английский язык. На английском языке тоже альтернативы особо нет. Сейчас развиваются там китайские коллеги, китайские разные телеканалы. Был телеканал «RT», который там просто взяли в тот самый момент, да, когда закрыли, нужно было. И закрыли, да, уничтожили фактически. Телеканал «RT» ты не можешь посмотреть без каких-либо костылей. Значит, у тебя нет информации.
Ну, вот вы знаете, я как бы такой обыватель в большей степени, но я, конечно, слушаю вот эти передачи, как-то пытаюсь анализировать, но мой муж, он более вот так вот образован, он юрист, он, в общем, в этом деле разбирается, он смотрит в интернете различные чаты, и не только смотрит, но и участвует. И вот, вы знаете, он говорит, да, действительно... Вот он с американцами переписывались, ну, на русском языке там перевод идет. Да. Вот. И он говорит, ну, да, вот тяжеловато до них доходят вот какие-то вещи. Они действительно как наивные дети, знаете, многого не знают и не понимают. Вот. Но вот посредством такого момента он рассказывает исторические факты, он рассказывает там с какими-то... ссылками там, ну, логически все рассказывает, объясняет. Вот как Путин нам, да, 24 февраля все это раскрыл от и до. Почему вот такая ситуация на Украине? Я думаю, что, ну, здравомыслящие люди каким-то образом могли это смотреть. Вот я не знаю, да, я с вами согласна, что если мне все перекрывают, то я как бы в вакууме. Я ничего не вижу, ничего не слышу. Но вот я опять возвращаюсь к началу, что я и не хочу ничего слышать вот этого, понимаете? Может быть, они
возможно. Не ищут. А я вам так скажу, а вы просто, спасибо, а вы просто не поймете, что вы хотите слышать. Откуда вы знаете, что вы хотите слышать? У вас есть определенное количество источников. Вам даже кажется, что их огромное количество. У вас много этих газет, у вас много каналов, у вас много, там, я не знаю, ну, газеты и вот телевизионные каналы, это, наверное, основное, что, ну, радиостанции, да, вот я в радиостанциях, конечно, европейских не силен, но пускай будут радиостанции. Ну, пожалуйста, вот они, источники есть. Они вроде как даже друг с другом бывают не согласны по каким-то внутренним моментам, но по внешним вроде плюс-минус все время согласны. В нужный момент начинают петь одну и ту же историю. Ладно, хорошо, я посмотрю на английском языке. Языке, например, вот английский, международный язык, я посмотрю что-нибудь американское или британское, BBC, CNN, может быть, иногда Fox, хотя там республиканцы могут мне быть не так близки, как демократы. Ну и все, вот а как? Был RT, они поэтому так сильно боялись RT. Один-единственный канал, это ужасно, что всего лишь только RT и спутник. Да, работали вот в этом направлении. Больше практически никто не работал. И это для них уже одного канала было достаточно. В каждой стране там, да. Во Франции был свой RT. Ну и есть пока. Каналы-то существуют и даже идут вещания. Просто их отключили от тарелки, от спутника. Их просто тяжело теперь найти и посмотреть эти каналы. Вот было там на французском, на испанском есть RT, есть на английском, есть отдельно американский, есть арабский. И больше особо ничего нет. Вот сейчас начинает появляться очень активно китайский, но уже давно появляется тоже, развивается, наверное, параллельно с RT. И это оказалось для них смерти подобным. Они боролись все на всем протяжении существования у них там на официальном уровне каналов RT, боролись с ними нещадно. И в какой-то момент, когда поняли, что они к нужной точке побороть полностью не успели, они просто отрубили по беспределу, потому что сейчас вообще время такое, когда беспредел царствует во всем западном цивилизованном мире. Вот и все. А хватало одного, представляете, если бы было несколько. Поэтому люди, да, в вакууме. Человек хочет услышать мнение, совпадающее с его внутренним мнением, пишет Нилс Майкл. К сожалению или к счастью, но во многом 90% людей, которые вот ходят вокруг нас, живут, их внутреннее мнение кто-то сформировал. И формирует на протяжении каждого дня. И мало кто может на самом деле противостоять, особенно в какой-то момент, подобному влиянию. Так или иначе, кто-то это мнение сформировал. Европа-1 есть такое радио во Франции, пишет Виталий Филин. Вот французским языком не владею, не знаю. В Эль-Мундо каждая третья новость о вероломном, так убежал у меня, нападении Путина на бедную Украину. Негатив уже к русским там сильный, пишет Владимир Че. Знаете, вот сейчас ходил фейк с обложкой журнала «Тайм», с Владимиром Путиным, которому, значит, прилепили усы Гитлера. Это оказалось фейковой историей, такой обложки у журнала «Тайм» никогда не было и, наверное, не будет. Но, по крайней мере, в ближайшее время и таких планов нет. Но я когда... Я жил в Испании полгода, да, многие уже, наверное, об этом знают, учился по обмену в Валенсии. И это был как раз 2014-2015 год, то есть предыдущий кризис, в том числе и отношенческий, в том числе и отношения к России в Европе. И я видел эти газеты. В Испании газеты, журналы вообще там очень безумно популярны. Я видел эти газеты с обложками, где Путина изображали как Гитлера. И это уже были не фейки, это были реальные газеты. Это, конечно, была не «Эль Паис», это была, скорее всего, какая-то такая местная валенсийская газетенка на валенсийском диалекте испанского языка. Но, тем не менее, она была. Таким образом изображали уже давно-давно. Спрашивается, изображают ли каким-то образом у нас, например, короля Испании? Да? Или если я сейчас спрошу вопрос на засыпку, кто у нас премьер-министр Испании? Наверное, всем плевать. Ну, в принципе, плевать там на всех, кроме канцлера Германии и президента Франции. Все остальные люди там уже абсолютно не имеют никакого права голоса. Да и эти, как показывает практика, тоже особо ни на что не влияют. Сейчас у нас будут новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, сегодня 23 марта, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Еще раз, для тех, кто, может быть, немножечко опоздал и не понимает, почему здесь я, а не Александр Асафов, напомню, что мы поздравляем сегодня Александра Асафова, потому что его утвердили в качестве одного из членов Общественной палаты Москвы, поэтому поздравляем, сегодня я его здесь заменяю, именно по этому поводу, вот у него были такие своеобразные и важные дела. Я думаю, что многие присоединятся к моим поздравлениям. Наши координаты. СМС-портал, чтобы написать нам смс-очку в эфир, надо делать это по номеру 925-48-94-8. Чтобы написать нам сообщение в эфир, но не через смс, а через своеобразный чат, нужно найти аккаунт, который называется «Говорит МСК Бот». Бота в Телеграме, если вы ему будете писать, я буду видеть это сообщение у себя на экране. Я вижу, просто есть такие вопросы у нас в чате во ВКонтакте. Вот не все хочется сказать на Ютубе, уже привык, конечно. Но нет, во ВКонтакте. DayZTrue вот спрашивает. Я говорю, есть такой бот, говорит МСК-бот. Чтобы позвонить, надо набрать 7373948, код 495. Подписаться надо на наш новостной телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. И на меня в телеграме «Бабаян в здании» тоже подписывайтесь. Ну и обязательно подписывайтесь на нас во ВКонтакте. Там теперь будут выходить все наши трансляции. Пока наш YouTube заблокирован, может быть, он уже и не будет никогда разблокирован. Вот Света Москва пишет, что мы продержались год на YouTube, мы бы и дальше продержались, и шли мы очень уверенно, я вам так скажу там. Но не наш это был выбор, на самом деле нас просто заблокировали. Ну, это было ожидаемо. Поэтому подписывайтесь на нас во ВКонтакте. Называемся мы там «Говорит Москва». 10 там с лишним тысяч у нас подписчиков. И подписывайтесь на нас в Рутюбе. Тоже называется канал «Говорит Москва». Можете попробовать вбить в поиски, но легче это сделать через вкладку «Новости и СМИ». Мы там есть, там не так уж и много наших коллег. Мы где-то посередине. В принципе, легко можете нас найти. Подписывайтесь, там тоже идут наши трансляции. Черт с ним, с Ютубом, пишет Серж 13, согласен, да. Главное, чтобы наши работали четко и ровно. И главное, чтобы аудитория тоже плюс-минус привыкла и поняла, где все это делать. Потому что я даже по себе знаю, на самом деле. Я сейчас вот вышел из машины, когда приехал на работу, я слушал Юрия Будкина программу «Своя правда». Очень она была интересная. Я вот слушал, выхожу из машины, и мне надо было сразу же быстро включить, продолжить слушать, пока я там в магазин пошел, поднимался и так далее. И я поймал себя на мысли, что я захожу в YouTube на автомате, потому что я уже привык включать «Свою правду» вот на Ютьюбе. А я, каюсь, приложение включил. То есть не во ВКонтакте. То есть надо вот эти вот привычки, конечно, нарабатывать, вырабатывать заново, фактически. Ну, давайте будем это делать. Серж 13 вот пишет, я с вами на Рутюбе, спасибо вам за это. Почему наши до сих пор не хлопнули ТВ-транслятор в Киеве, то есть ТВ-центр, и чтобы они не могли гнать эту пургу на полоумные головы через телевизор? Интернет мы им можем вырубить? Спрашивает Ларек Марек. Не знаю, можем ли мы вырубить им интернет. Телевизор вроде как им грохнули, он у них там не работал. Они через интернет, на самом деле, в основном его смотрят. Не так уж и много. И вот там Skylink пишет. Иван, это вот эта вот московская история. Я не знаю, как работает этот Skylink и работает ли он там вообще. Я видел только Starlink, да-да-да. И работает ли он вообще там, как он работает и так далее. Ну, вроде как говорят, да, там Маск что-то подгонял. Я только слышал громкие заявления и просьбы товарища Зеленского на этот счет. А по поводу того, работает он или не работает, я не знаю. А телевидение, они смотрят в интернете, там не так уж и много его на самом деле смотрят, учитывая, что они вырубили чаты у всех Telegram, вообще везде, вот где только можно, они вырубили чаты, чтобы никто не писал. Это тоже о чем-то договорит. Я не знаю, сколько людей в это верит на данный момент, потому что очень многие вещи, которые они там показывают, в них, конечно, верить тяжело. Доступ к нашим ресурсам у них там есть. VPN на Украине тоже, на самом деле, слышали, и я общался со многими людьми с Украины в эфире, да, на RT, вот программе «Летучка», DZ.ru, который нас смотрит во ВКонтакте, не даст соврать. Некоторые смотрят. Там на Соловьева любят смотреть, пишет Григорий Санкт-Петербург. Да, смотрят. Поэтому я не знаю, почему не вырубили. Надеюсь, что когда-нибудь вырубим. Но на самом деле и без этого
все будет хорошо. Нужно покупать, вербовать тамошних блогеров, чтобы они на своих каналах вещали, что там необходимо, пишет Строгинский. Вы имеете в виду каких блогеров? На Западе или на Украине? Вот где надо кого вербовать? Потому что на Украине у нас с ними одинаковые блогеры-то. Украина абсолютно в русскоязычном пространстве YouTube существовала. Там, конечно, были какие-то свои, но они все равно работали на Россию, потому что там просто не было такого рынка, как у нас. Зачем дали Невзорову уехать? Зачем? Пишет Трупанов Сергей. Да пускай едет на все четыре. Да, это про там, то, что дело против него возбудили. Но мне, конечно, честно вам скажу, нравится тенденция, что людей откровенно враждебно настроенных по отношению к нашему государству начинают называть прямым текстом. Это я вам честно могу сказать, мне нравится, не скрывая. И многих из тех, кто почему-то называл себя журналистами, хотя они вообще-то такими не являлись, такими называют, и я приветствую. Бастионы наши сегодня красиво отработали, пишет Ларек Марек. В нефти комментарии открыли, пишет Александр Захарычев. Надо будет почитать. А я почему-то думал, что Глебыч наш, пишет Александр Первый. Плохо слушали его, видимо. Глебыча, ну и на самом деле хорошо, что вы плохо его слушали. Слушаю вас, здравствуйте. Говорим мы про полярность мира и куда он на самом деле двигается, по-вашему. Здравствуйте.
Ну, по-моему, будущее мира – это двухполярный мир, конечно, но недолго. Mm-hmm. Соединенные Штаты, на мой взгляд, ну так, на мое ощущение, на мои опасения, все-таки ожидает катастрофы и Йеллоустонского вулкана, Йеллоустонской кальдеры.
Просто уничтожит Штатам, их лава, да, и все.
Да, понимаете, тогда ведь и Соединенным Штатам и Канаде, грубо выражаясь, хана, деваться им, кроме Австралии, ну, может быть, немножко Океании, кроме Украины, больше некуда. И тогда становится вполне понятным, почему штатники стараются очистить Украину от людей, ну и по возможности Россию. Надо же куда-то будет переселяться, вот если бы...
Вот вы так на это смотрите. То есть они плацдарм готовят, да, точнее, куда будут бежать? Новая Америка будет на территории России, когда их там лавой зальет?
Понимаете, я ведь это не исключаю, я не могу это утверждать, у меня нет никаких данных. Но я это не исключаю. И вот я задал вопрос Рафаэлю Арзуханяну, как там сейчас в Америке, ну, относятся к этой проблеме.
Да. Я слышал эту программу, да, я слышал, как вы задавали этот вопрос.
И
да.
Понимаете, вот это ведь тоже настораживает. Может быть, сейчас у них запрещено поднимать эту тему?
Не, знаете, я думаю, что она отсутствует просто, спасибо, как информационный повод, эта тема Йеллоустонского вулкана. Никого там это особо и не интересует, а если интересует, то это, так знаете, городские сумасшедшие какие-то, может быть, об этом говорят. Никого, конечно, никакой вулкан не интересует, а если уничтожат, ну и бог с ними. Да, наверное, надеяться на Йеллоустонский вулкан мы не будем. Англосаксы давно готовят Австралию себе под ковчег, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ваша интернет-трансляция постоянно прерывается. Что через радиоприложение, что на сайте «Говорит Москва», пишет Николай. Жду вас во ВКонтакте. Там ничего не прерывается, все очень стабильно работает. Заходите туда и добро пожаловать. Там даже чат свой есть. Такой мини-клуб, да? На Йеллоустон надейся, сам не плашай, пишет Максим Ветер. Это хорошо, да. Помнится, как всех волновал. Ой, и я фляя кудаль. Господи, какой кошмар. Я уже забыл. Я когда-то мог произнести это название спокойно, потому что я помню тогда из-за него, из-за этого исландского, да, вулкана. Как его? Барселона ехала на матч с Интером на автобусе и проиграла. И я очень на него был зол, поэтому выучил его название. Но сейчас, конечно, да, тяжеловато дается. Но это не такого масштаба проблема, как тот самый Йеллоустонский. Так, Сергей спрашивает. Министерство обороны Великобритании. Так, мы позвонили, попросили YouTube помочь в поддержке Украины. Так. Ну, в общем, да, очередной там запрос от Министерства обороны Великобритании, YouTube, чтобы они как-то поактивнее банили видео, которые им не нравятся. Это тоже понятно. Главное, в открытую. Вот что мне нравится в нынешней нашей ситуации, что все очень в открытую. Это, конечно, прекрасно. А Китай — это вообще полюс силы? Можно ли говорить о его политическом влиянии? Как кажется, это прерогатива нашей страны, европейских стран, США, Турции и многих прочих. Китай работает по-другому, и как конкретно мы видим в Африке. Когда китайские товарищи заходят с деньгами, вкладывают в страну и работают, а кто у власти в условной Кении и Туркмении, их особо не интересует. Китай — это страна важная, но их влияние не так уж и сильное. Слушайте, но... У них просто методы свои, методы другие. О том, что нам опонятней методы западные, западноевропейские или там американские, это не значит, что Китай не надо, надо каким-то образом сбрасывать со счетов. Да, конечно, это страна с гигантским политическим влиянием, гигантской политической волей и мощью, и военной, и экономической. Значит, она может диктовать свои условия. И этим мне Китай очень нравится. И то, как они диктуют эти условия на всех уровнях, это тоже я могу только приветствовать. Это вещь, которая, на самом деле, мне в Китае безумно нравится. Евгений Филис спрашивает, а что с сайтом, не работают записи эфиров? Слушайте, ну что-то у нас там происходит с сайтом. Я вас всех отправляю к нам во ВКонтакте и на Рутюб. Если вам нужны записи эфиров, пожалуйста, они доступны на Рутюбе. Мы выкачали весь наш архив при помощи наших коллег с Рутюба. Ну, на Ютюбе, да, тоже архив как бы лежит, вы его тоже там можете посмотреть. Ну, прямые трансляции, пожалуйста, Рутюб, ВКонтакте, все работает. Арман Диланян пишет. Георгий, я давно говорил про кибервойска. Наконец-то наши созрели и предложили создать. Да, действительно, была такая новость о том, что, может быть, даже вот эти люди, которые... там же IT-отрасли предложили давать большую отсрочку от армии. Некоторым говорят, что если не отсрочка, то хотя бы, чтобы они в этих кибервойсках своеобразных воевали. Но я думаю, что они у нас существуют, просто системного подхода не было. Теперь будет системный подход, да, это может только радовать. Так, во ВКонтакте, ну это я уже читал все, что во ВКонтакте. Надо и диванные войска, пишет Виталий Фили. Ну, Виталий, диванные войска никуда не уходили, они всегда были, есть и будут, что особенно важно. Слушаю вас, здравствуйте, 7373948, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Тамара, Подмосковье. В понедельник был очень тяжелый, но очень хороший эфир. Большое спасибо. Народу накипело, столько звонили. Ну, тяжеловато было, очень. Как он справился, не знаю. Вот, а я хотела бы по поводу, значит, вы там упомянули всякие чемпионаты дурацкие. Вот, мы, значит, братались, когда у нас был, это, как он назывался-то, всемирный-то этот самый, по футболу.
Чемпионат мира.
Да, нет, с неприличным названием. Да. Его называли по-другому и стеснялись так называть из-за языка, видимо, да. Так вот, мы тогда братались и очень радовались со всем миром. Видите, чем это все закончилось. Только наши, видимо, посещением наших каких-то там еды вкусной русской. Вот, а вы не знаете, что на 30-й год у нас запросили Всемирную экспо? Вот, будет интересно. Вот, а еще я хотела сказать про метро. Ну, хорошо, мы к чемпионату сделали дурацкий, убрали весь русский язык и сделали все, известно, какие теперь таблички висят. Понимаете, я иной раз, ну, просто забываешь, линии очень сильно расширили в метро. Ну, если где-то давно не бывало, или что забудешь, господи, направо-налево, где на кольцевой нет, батюшки, и ты как дурак старый, стоишь как идиот. Когда это закончится? Может, у Собянина в голове что-нибудь повернется?
А там в метро только на английском языке, там на русском разве нет надписи?
Они все убрали, нигде переход, ничего. Интересно, это для этих, для гастарбайтеров сделано, как в Рассказовке, да, вероятно. Это очень весело и интересно. А потом, ну хорошо, а с каких это пор? Ну хорошо, а зачем нас переводить? Пятая линия, седьмая? Ну ладно, синий, красный, зеленый, молодежь понимает. А я привыкла к Арбатско-Покровской, она для меня так и останется. Большое спасибо.
Спасибо. Я вот немножечко такой, знаете, потерялся, пытался подобрать, не мог понять, я слова не могу понять, что это за слово такое ругательное, как называли чемпионат мира по футболу, или же я перепутал турнир. не о том турнире сказал. А, ну нет, вот лимузин мне помог. Это слово «мундиаль». Вот какое слово было ругательное. Да, понял. Хорошо, да. Мундиаль, да, это от слова «мундо», да, от слова «мир». Это все очень даже, на самом деле, прилично, но аналогию понял, конечно. Слушайте, а по поводу схемы метро, подскажите мне, пожалуйста, действительно все на английском языке написано? Там разве не на двух языках все продублировано? Я вот, главное, пытаюсь найти какую-нибудь схему, где хотя бы какое-нибудь английское слово было. Везде все на русском. Но, возможно, надо прямо в метро спуститься, чтобы найти ту самую схему. Может, у кого-то есть фотография. Я на прошлой неделе плутал в московском метро на Киевской, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, на Киевской, кстати, можно, да. На Киевской не мудрено заблудиться. Георгий, я думаю, Китай будет наш друг. Такой мощный друг, такой, как мощный друг, так как у них, видимо, нет мощного друга. Это имеет в виду наш слушатель с ником 1260-1260. То есть им нужен такой друг, как наше государство. Да, наверное, но я думаю, что тоже надо обязательно проговаривать всегда, что Китай, может быть, и хочет очень друга, да, потому что у них никогда не было друга, и им нужен друг. Но все-таки дружить они будут относительно самих себя. Китай любую политику, любую дружбу, любые взаимоотношения выстраивает относительно интересов и выгоды самого Китая. И это забывать нам не надо. И нам надо только брать пример. Нам надо брать пример из Китая в этом смысле, из Соединенных Штатов, переставать верить в глобализацию, про взаимовыгодные всем отношения, про всемирную любовь, про пацифизм, еще про что-то, про Организацию Объединенных Наций, про все сказки, которые рассказывают там про эту великолепную структуру. Вот про все это надо забывать потихонечку и запомнить, что на самом деле у любой нормальной, уважающей себя страны есть только сама эта страна. И больше ничего, кроме этого, нет. Все остальное, все остальные вокруг будут плясать всегда от себя, в зависимости от своих возможностей. Но все будут стараться это делать. Так, Алексей мне присылает, пожалуйста. Так, ну вот, пожалуйста, все на русском написано. Да, есть продублировано на английском. Ну и чего? Ну что там, Коммунарка, на юг, Воробьёвы горы, Кропоткинская. Ну, все понятно, все очень четко. Кстати, если честно, я не очень понимаю претензии к навигации в московском метро. Мне кажется, оно очень даже удачное. А по поводу того, что цвета и циферки, я знаю, что циферки точно, это рассчитано на иностранцев, потому что иностранцы привыкли к циферкам. Цвета, это рассчитано на россиян и москвичей. Я не знаю, вот кто-то, видимо, Арбатско-Покровская, у меня всегда было по цветам. У меня всегда была синяя, голубая, фиолетовая, кольцевая. Да, кольцевая — это не цвет, но ей можно. У меня всегда все было по цветам. Навигация в московском метро удобнейшая в мире, пишет Антон. Это правда, да. Для тех, кто когда-нибудь был в каком-нибудь еще метро, я думаю, тяжело будет с этим не согласиться. Нет, все дублировано, пишет Виталий Филипп. Более того, в новых вагонах вся электронная схема на разных языках, целый список. Есть, все сделано. Ну, да, уже убедились в этом. Давайте продолжаем с вами. Еще у нас есть чуть-чуть времени говорить про то, каким будет мир будущего, уже, видимо, ближайшего будущего, таким, каким видите его вы. Пытаемся играть в таких своеобразных Нострадамусов. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Денис.
Добрый вечер, Денис.
Знаете, немножечко издалека, из прошлого начну.
Давайте.
Лет, наверное, 12-15 назад Владимир Путин, особенно когда общался где-то на Западе или здесь кого-то принимал, очень часто повторял: нам нужна сильная Европа. Нам нужен сильный торговый партнер, там, культурные связи и прочее, прочее.
Да.
И он был, наверное, абсолютно прав. Нам от них было очень много чего нужно. Не только товары и услуги, да, но и идеи, и технологии, и какие-то культурные смыслы, и много чего еще. Обратили внимание, он давно этого не говорил?
Да, не говорил, но потому что, видимо, понял.
Нет, мне кажется, во-первых, мы здорово изменились. Мы, я имею в виду, весь остальной мир, кроме Европы. Да?
Угу.
Мы здорово изменились, мы многое научились делать сами. Это во-первых. А во-вторых, туда, куда идет Европа сейчас, в это какое-то странное, безлактозное, безглютеновое будущее, с какой-то странной культурой и социальным устройством, да, нам туда что-то как-то нам с ними не по пути. Вот, кстати, кстати, зеленая энергетика еще, да, которой многие эксперты говорят, что это огромный лохотрон. Экономика будет неэффективной и слабой при такой энергетике.
Да, есть
такие. Так, может быть, нам действительно помочь даже им сделать этот комфортный переход, не прекращая поставок углеводородов. Пускай для них это будет мягко, комфортно, они подготовятся. А мы же на этом еще и заработаем.
Ну, может быть, только, знаете, я думаю, что они не будут переходить на зеленую. Они перейдут на американское.
Ну, как-то, ну, знаете, в любом случае малоэффективно. Они же такие классные, технологичные, высокоразвитые, потому что дешевая энергия, дешевые ресурсы. Они высасывали из мира все. Ресурсы и людские самые лучшие, да? Или, например, самые эффективные дешевые ресурсы людские. И прочие материалы, и прочее сырье. И это получали довольно дешево, ну, относительно. И это была эффективная история. А когда сейчас это уйдет, вряд ли они останутся такими же сильными. Да и бог с ними, они нам, в общем-то, не так уж и нужны.
Ну, нам, понятно, кажется, да. Да, я вам так скажу, они даже, ну, они не являются сильными. На самом деле, вот эта Европа, особенно сейчас, знаете, с уходом, наверное, Ангелы Меркель. Ангела Меркель, ее можно любить, можно не любить, можно по-разному к ней относиться, да, но она все-таки, вот в чем ей не откажешь, это была политик-глыба. Ты ее видел, ну ты прям, вот политическая какая-то мощь и энергия от этого человека исходила. Вот ты сейчас смотришь на новых лидеров, на нового лидера Германии, на Олафа Шольца, да, ты смотришь на Макрона уже давно достаточно, до этого мы смотрели на Оланда. Вот эти мелкого калибра люди, вот не подходящие своим странам, как мне кажется. Ну вот вы смотрите на Макрона, да, и давайте вспомним, я не знаю, Деголя или Наполеона, например. Ну, из попсы, да, возьмем. Очень странно. И все, что, как они себя ведут на мировой арене, то, как они дудят в одну дуду, в которую им говорят «дудеть из Америки», это все настолько не подстать тем великим, многим великим странам и отдельно, может, даже цивилизациям, которые существовали всегда, испокон веков, на нашем шаре под названием Земля, вот ты сейчас на все на это смотришь, понимаешь, что мелко. А когда мелко, вот слово «мелко» рядом с словом «величие» идти никак не может. Вот такой вот своеобразный, глобальный, мощный философский вывод мы сегодня с вами в итоге сделали. Меня зовут Георгий Бабаян. Оставайтесь на радиостанции «Говорит Москва». Подписывайтесь на нас всегда и везде. А сейчас у нас рубрика «Русский язык» в эфире.